Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», если вы поборете замедление этого сервера, сервиса. И можно смотреть во ВКонтакте. «Говорит Москва», наша группа, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте говорить, наверное, про вот эту попытку прорыва, которая была вчера осуществлена. Информации по-прежнему очень мало. Вернее, она разная. С нашей стороны дается сухая достаточно информация. С украинской стороны я бы вообще не доверяла, потому что они очень любят в пиар, в инфовойну, вот во все вот это. Но важно понимать, для чего с точки зрения ВСУ пытаться прорваться сейчас на территорию Российской Федерации?
Ну, конечно, для того же, для чего и полгода назад, и год назад, для того же, для чего Белгород обстреливают. Терроризировать население приграничных регионов как можно сильнее. Значит, наводить страх и ужас. Завтра прорвутся, там еще раз пойдут в какое-нибудь село, побесчинствуют, выйдут. Но кто-то может это не пережить. Для того, чтобы создавать... Как они же страдают от того, что Украина воюет, а Россия не замечает этого за пределами там, какой-то там зоны ведения боевых действий. Да? Дальше люди живут нормальной мирной жизнью. И все время пытаются, еще не пытались отправлять беспилотники на Москву. И прекратили только тогда, когда поняли, что они через московскую ПВО не прорвутся, а всех этих самых там агентов, которых они использовали для запуска прямо из Подмосковья, да, их переловили достаточно быстро. Тоже для этой же цели, для того, чтобы дать понять, что в России не будет, значит, уголка, где можно будет чувствовать себя спокойно. Понятно, что они не предполагали, допустим, что они могут разнести Москву в клочья. Да? Этого и не надо. Надо, чтобы прилетело там, 10, 20, 30 на протяжении 2 или 3 месяцев. Убило за это время 5 человек, но все равно все остальные будут понимать, что он может попасть куда угодно. Да? Вот. Поэтому еще они все время просят ракеты, значит, дальность как можно побольше.
До Москвы достать.
Да. Не обязательно до Москвы, но куда-нибудь подальше вглубь. Здесь они уже поняли, что московскую зону ПВО пробить сложно. Значит, поэтому они нашли себе другие цели. И они же бьют не только там, по военным объектам. Когда они бьют по аэродрому, значит, где-нибудь там на Урале, да, ну, это понятно, аэродром военный, самолеты военные, что там. Значит, но они бьют и по гражданским объектам. Причем, например, в том же Белгороде они целенаправленно бьют по гражданским объектам. Это делается для того, чтобы люди... Везде, на всей территории России чувствовали себя в опасности, и, соответственно, чтобы у них, чтобы они давили на власть, в принципе, давайте заключать мир. А мир Украине нужен кровь из носу сейчас. Не случайно все ее западные друзья выстроились в 3 шеренги и говорят, давайте будем мир заключать, но только на наших условиях. Вот это вот, но только на наших условиях, собственно, делает заключение мира невозможным. И, соответственно... вызывает у них необходимость как-то надавить на Россию. Ну, как надавить? Они большую часть своих возможностей не исчерпали. То есть, если в 23-м году еще была реально европейская интервенция там, на территорию Белоруссии или даже на территорию Украины, отправка какого-то солидного контингента, то сейчас об этом речь не идет, потому что они реально боятся. И они сейчас поставили перед собой задачу перевооружить, увеличить свои армии численные, планируют они по своим отчетам, да, они планируют, что их армии европейские будут готовы к войне с Россией в промежутке между 26-м и 32-м годом.
Да.
Значит, у кого раньше, у кого позже, там, и так далее. Значит, сейчас они просто, в принципе, не готовы к такому военному давлению. Значит, усиливать психологическое давление можно до определенного момента. Потому что потом возникает вопрос, а если, значит, вот ты намекал, да, или впрямую почти говорил, что ты сейчас предпримешь какие-то военные усилия, значит, и к тебе не прислушались, дальше же их надо предпринимать. Соответственно, здесь тоже возможности исчерпаны. Вооружать Украину тоже возможности исчерпаны, потому что они хотят дать больше оружия. Денег насобирали много. А купить это оружие, значит, снаряды тоже не очень могут.
Они же пытаются, видимо, организовать какой-то кулак. Нет. И, соответственно, вклиниться через этот кулак. Они показать результативность свою.
Они прекрасно понимают. Я об этом писал еще год назад. Только тогда они могли послать не 500 человек, а 5 тысяч или даже 10 тысяч. Что это один из способов давления. Значит, вы врываетесь на территорию, да, занимаете там несколько сел, или даже районный центр, или даже если смогли добежать до областного. Значит, вам не надо его удерживать долго. Вы там посидели 1-2 дня, сделали картинку и вышли назад. Ну, понесли потери, может быть, даже большие потери. Ну что, для Украины потери ее что, волнуют? Никогда не волновали. Но при этом вы сделали картинку, Украина воюет на территории России.
Может быть, не только картинку. Конечно. Поговаривают, что одна... Ну, это опять же домыслы какие-то. Тут справедливо замечает Павел. Наши военблогеры разгоняют так, как украинские даже не умеют. Они вообще на кого работают? Они, мне кажется, на собственную цитируемость работают, потому что больше я не могу найти объяснений, честно, никаких. Но... Поговаривают, цель, соответственно, добраться до атомной электростанции, например, или перебить вот этот крупнейший, значит, газоизмерительную станцию в Суджи, которая, по сути, единственный маршрут транзита российского газа по ГТС Украины.
Ну, для этого не надо отправлять 300 или 500 человек, которых просто разнесут в дребезги авиации. В свое время у Пригожина 20 тысяч было, и те не доехали никуда. Потому что стало понятно, что если их сейчас начнут, кстати, уничтожать, то их уничтожат. Поэтому 300 человек тоже ни до какой атомной станции не доберется. Значит, тем более, если есть беспилотники, они есть. Если они собираются получить и уже начали получать самолеты, которые способны нести ракеты дальностью почти в 1000 километров, осталось только ракеты получить, а дальностью в 300 километров у них ракеты уже есть, которые запускаются с этих же самолетов. Соответственно, они могут уйти даже за максимальную дальность, потому что самолет может пересечь границу и нанести удар с российской территории ракетой. Там его потом собьют, но какая разница, ракета-то улетит. Вот. То по всем этим газоизмерительным станциям и по атомным станциям можно просто стрелять. Так же, как они стреляют по аэродромам и так далее. Ну хорошо, там 10 не долетело, одна долетела. 100 не долетело, одна долетела. Они же по такому принципу работают. Так же, как они стреляют по базе флота в Севастополе. Там же постоянно, там, ну, если не два раза в неделю, так три раза в неделю идут обстрелы. Да?
А через это даже сам факт попытки прорыва, плюс вот это информационное сопровождение, плюс пока что довольно сухие факты от там, Минобороны, ФСБ, они же могут это представить как некий для лоббистов поддержки помощи Украине на Западе, как некий вот результат. Посмотрите, несмотря на то, что нам плохо, вот мы...
Им это даже представлять не надо. Прорваться. Значит, на Западе их друзья скажут, что, видите, Украина не только борется, она даже переходит в наступление.
Надо оружие давать
значит,
больше.
Значит, надо найти побольше. Другое дело, понимаете, что у них есть деньги, у них есть желание найти это оружие. Но вот чехи отчитались на прошлой неделе, что они год искали на 800 тысяч снарядов в Украине на собранные деньги Европейским Союзом. И не нашли. 1200 нашли, а больше не нашли.
Угу.
Значит, все остальные тоже. Значит, там кто-то выделит 10 танков, кто-то выделит там 10 БМП, кто-то выделит несколько артиллерийских систем, кто-то выделит там одну систему ПВО.
Угу.
Это тоже неприятно, это тоже идет постоянно. То есть там два раза в месяц, три раза в месяц приходят сообщения о выделении очередного пакета военной помощи. Но по сравнению с теми пакетами, которые были в 23-м году или в 22-м, ну, да. Это капля в море, это чайная ложка. То есть Украина теряет техники значительно больше, чем ей присылают новой. А раньше ей присылали новой значительно больше, чем она теряла. То есть эта техника не компенсирует потери. И ей нечем вооружать новые бригады, даже если она наловит людей для этих новых бригад. Вот. Поэтому, появляясь Запада, Украина не исчерпали возможности давления... Кроме вот давления такого психологического, да, когда, ну, а вот мы перешли границу. Да, мы перешли границу, мы захватили три приграничных села. Да, мы там посидели там 3 часа, и после этого нас оттуда выбили, да, мы понесли потери. Но мы еще раз перейдем границу там и туда. Вы же не знаете, когда мы ее перейдем, где, в каком месте, и как это будет,
ну,
потом.
Да.
Вот. Значит, тем более, опять-таки, народ же, он не только блогеры, да, народ, в принципе, возбудим. Помните, что слухи все время ходят, кстати, по домам?
Конечно, значит, конечно.
Значит, народ эти слухи создает сам, без помощи всяких блогеров и так далее, даже без помощи враждебной пропаганды.
Они на площадке, значит, собрались, поболтали, и вот,
да,
уже, пожалуйста.
Да, и, значит, у страха глаза велики. Вот на это расчет, в принципе. На то, что потом, опять-таки, люди начинают спрашивать: подождите, а мы что, не можем наглухо закрыть границу? А, конечно, наглухо, кто ее наглухо может закрыть?
На 2000 километров граница, нет, ну так, как?
Даже не 2000 километров. Он в Афганистане сколько пытались закрыть границу с Пакистаном, чтобы оружие не везли, и так и не закрыли. Угу. А там держали 40-тысячную армию, не считая афганских самых военнослужащих. Ничего не закрыли. Вот. И здесь точно так же граница огромная. Значит, выбирает место удара всегда враг. Постоянно держать войска под ружьем в окопах вдоль границы невозможно. Да на каждый квадратный метр солдата и не поставишь. Поэтому подобно, просто с точки зрения военной, да, подобного рода прорывы не имеют смысла, потому что вы тратите значительно больше людей и техники, чем получили. Выгоды вообще никакой не получаете.
Попытаться потом, наносить
переоражение. Потом вы уходите, да, назад на свою территорию, и все. Но вы получаете картинку для СМИ, значит, для своих, для того, чтобы поддержать боевой дух. Видите, ну вот, видите, наступаем. Значит, для западных. Значит, которые говорят, вот видите, они наступают.
Истерика некоторых военблогеров, да, кстати, да, наших, да, работает на это.
И давление на российское общество. Плюс, но это главная задача. Они с самого начала войны говорили, что они создадут в России атмосферу страха, и что таким образом они, значит, заставят русских давить на свое правительство для того, чтобы оно быстрее заключало мир и вообще на украинских условиях. Вот с тех пор стратегия не изменилась. Значит, если еще в 22-23 году они могли испытывать иллюзию, что они способны, знаете, держать победу военным путем, то сейчас у них этих иллюзий нету. Ну и тогда-то наиболее грамотные из них говорили, что военный путь — это только, значит, способ давить на психику. Значит, вот, но сейчас это однозначно, потому что у них другого варианта вообще нету. Они находятся на пороге военной катастрофы, и им надо успеть, значит, убедить Россию пойти на невыгодный для России мир до того, как эта военная катастрофа с ними случится.
Но они пытаются, понятно, использовать любые возможности, потому что интересно еще заявление Зеленского, хотя, понятно, он делает заявления очень часто, и не ко всем нужно прислушиваться. Но в момент попытки прорыва с украинской стороны выходит комментарий Зеленского, что мы пытаемся организовать основания, для каких-то там очередных переговоров о мире во всем мире. Интересно сопоставление просто во времени и пространстве, что происходит. Зеленский делает заявление, в Курской области происходит. Это плюс. Как бы есть анализ, согласно которому цели Украины, пусть даже отчаянные, но все-таки это взять, например, добраться там до атомной электростанции, даже не берем ГИС-Суджи здесь, атомной электростанции, чтобы начать шантаж.
Да не доберутся ни до какой атомной электростанции, цели такой они не могут перед собой ставить. Шантажировать можно вообще. Вон у них Запорожская под боком, зачем так далеко ходить? Они постоянно по ней стреляют.
Или Запорожскую. Почему нет? Почему нет?
До той не добираться, она от них через реку находится.
Но они пытаются.
Ну, так если они до той не могут добраться, там, где у них фронтовые части развернуты, а здесь они пошлют 10 диверсантов, и те, значит, прорвутся.
Ну, какая-нибудь разведка сработала, там, сочли, что здесь там стоят какие-то, может быть, не очень компетентные на границе.
Это нереально добраться до атомной электростанции и начать шантаж, тем более, что подобного рода шантаж негативно отражается на имидже государства, которое шантажирует, и совершенно спокойно развязывает России руки для вообще любых действий против Украины, потому что это ядерный шантаж, который никто не любит. Причем неважно, кого они шантажируют. Важно, что это просто ядерные террористы в таком случае. И они как раз от этого имиджа они хотят уйти. Они хотят продемонстрировать себя там, борцами за свободу там, и так далее. Поэтому, когда они первая волна у них прорывов шла, они кого пытались использовать? Они пытались использовать этот там русский легион, или как там он у них называется?
Добровольческий корпус, запрещенная организация,
вот.
Да.
Значит, они для чего они это пытались сделать? Они говорят, ну вот видите, вот русские пытаются прорваться в Россию, там, и произвести революцию.
Освободить, да, Россию от русских, да, ну, понятно. Потому что
русские воюют против русских. Это не Украина воюет, это русские воюют против русских. Значит, ну, закончили с ними русские, ну, значит, своих набрали. Значит, но цели остаются прежних. Психологическое давление – демонстрация того, что Украина еще что-то может. Вот. Всякие военно-технические цели можно оставить за пределами, а то их там нет просто. Потому что нет людей, которые бы не понимали, что в любом случае, да, ехать до атомных электростанций от границы значительно дольше, чем подняться авиацией даже с уральского аэродрома и разнести все эти колонны в щепки. А ехать надо колонны, нельзя наступать в развернутых боевых порядках от границы до атомной станции. Там же бездорожье, леса, болота там, и так далее. Вот, поэтому такую цель, в принципе, перед собой ставить никто не будет. Тем более, что есть атомные станции поближе, которые находятся под нашим контролем, по которым они стреляют. Значит, ну так собрал ударный кулак и высадился там с тем же успехом через водохранилище, в том самом, в Энергодаре.
Михаил спрашивает, объясните, пожалуйста, как люди с украинской стороны идут в тыл врага на верную смерть, чтобы просто напугать часть населения, ну элементарно можно поставить себя на место украинских солдат?
А как они идут на верную смерть, когда они идут просто на фронт? Они идут на верную смерть. Более того, когда они забегают в какое-то село в Курской области, да, то им говорят, ну, здесь вас не ждут, здесь стоят второстепенные части, основные силы на фронте находятся, которые там собаку съели на войне.
Они по уязвимым местам пытаются,
значит,
да.
Она, вот. А вы сейчас просто зайдете, немножко постреляете, там, посидите где-нибудь там в этом самом в селе, сделаете фотосессию, ну, начнут сильно давить, раз, и вышли себе. Вы же опытные вояки, ничего с вами не будет. Они так и заходят. Потому что действительно, с точки зрения даже самосохранения, лучше атаковать Курскую область, чем атаковать где-нибудь там, под Прогрессом, значит, или под Угледаром, где тебя ждут, и где с тобой уже 2 года, кстати, лицом к лицу стоят и знают, и ты знаешь, что они, что из себя представляет армия, тебе противостоящая.
Каким образом, с вашей точки зрения, Ростислав, здесь стоит вести себя официальным органом, который ответственен за информационную политику? Потому что, ну, правда, мы сталкиваемся сейчас с довольно серьезной проблемой, с которой сталкивались. С украинской стороны вот эта манипулятивная информационная машина, она, медиамашина, она поставлена прям очень хорошо. Ну, потому что там их учили американцы. С нашей стороны пока сухие сводки, но при этом разгон очень серьезный в телеграм-канале от военблогеров, от там очевидцев каких-то и так далее. И видно уже, как бы губернатор Курской области не призывал не паниковать, еще что-то. Когда образуется какой-то информационный вакуум, чувство тревоги повышается, и на этом очень хорошо как раз работают те, кто зарабатывает себе цитируемость. И здесь вопрос, как бы, как правильно-то?
Ну, видите, когда началась Великая Отечественная война, Иосиф Виссарионович пытался пойти своим традиционным методом для того, чтобы улучшить сопротивляемость советских войск, начал расстреливать пачками генералов.
Потом но примерно понял,
через месяц он понял, что генералы у него скоро кончатся такими темпами. Значит, и расстреливать их перестал. Даже тех, которые терпели поражение в более благоприятных условиях, чем были там, в первые месяцы войны. Вот, потому что ну, всем надо на чем-то учиться постепенно. Значит, мы, в общем-то, в зажиме альтернативной позиции дошли, я думаю, до рубежа, за который дальше идти не следует. То есть у нас вполне жестко моделируется, контролируется информационное пространство. Если вы переходите грань, вы отправляетесь в тюрьму и ждете, когда вас обменяют Соединенные Штаты. А если не обменяют, то вы там можете в этой тюрьме и умереть. Значит, ну, или, по крайней мере, выйдите не скоро.
Наталья говорит, а то, что они переходят границу, это проблема у наших пограничников, какая-то рассогласованность между ФСБ и МВД?
Подождите с Натальей, потому что мы еще не закончили с информационным пространством. Значит, если мы пойдем дальше и будем действовать как на Украине, то есть оставим просто одну позицию в обществе и вообще во избежание, значит, всяких там слухов, начнем давить просто даже не любую альтернативу, а, значит, любое колебание, значит, в сторону от линии партии, то мы создадим себе внутреннюю проблему. Потому что если у вас нет отдушины, да, куда может выбрасываться, стравливаться пар, хотя бы информационные отдушины, то этот пар начинает копиться под крышкой. Понятно. А слухи все равно остаются. Они распространяются. Не было никакого интернета, да? а слухи по Советскому Союзу от Владивостока до Бреста пролетали за сутки, быстрее, чем поезд проходил или самолет пролетал. Угу. И здесь слухи все равно будут распространяться, но поскольку не будет вот этого информационного выхлопа наружу, то они будут оказывать даже большее влияние, потому что если то, о чем не сказано, его нельзя даже опровергнуть. Так можно потом сказать, вы знаете, конкретный блогер Эмерек дурак. Значит, он распространял непроверенную информацию, значит, вот сейчас он извиняется, да, а в следующий раз, может быть, в тюрьму сядет, потому что это нанесло там какой-то там ущерб, или не нанесло. Значит, вот. А если блогера имя Рек нету, то и дурака нету, а есть просто слухи, страшные слухи, которые, значит, проверить невозможно, и самое главное, что зажим информационного пространства будет уверять людей в том, что на самом-то деле все плохо. Потому что видите, как боятся, даже ничего сказать не дают. Вот. Поэтому я думаю, что мы, кстати, в достаточной степени дисциплинарные меры приняли. Да? А дальше просто надо, вот как оно самое, как сталинские генералы, учиться воевать. Поэтому если у вас нет противника, да, значит, то по книгам только воевать не научишься.
Вы можете сколько угодно сидеть,
значит, на симуляторе. Теорию вы будете знать хорошо, да, а с практикой у вас будет плохо. Поэтому, а дальше надо с этим бороться. И, кстати, с моей точки зрения, мы достаточно эффективно боремся. Нас давно пытались сдавить информационно по самым разным каналам. Нас пытались сделать глобальной парией. Нас пытались обвинить в терроризме, в военных преступлениях, в чем угодно. Но весь мир не с ними, весь мир с нами. Более того, тот мир, который с нами, он постоянно увеличивается. А тот мир, который с ними, та часть, их разъедают внутренние противоречия. Многие из них говорят, что, в общем-то, мы не на правильной стороне. Надо договариваться и мириться с Россией. Вот, поэтому это же результат тоже информационной деятельности. Просто у нас есть национальная традиция, все время посыпать себе голову пеплом и говорить, мы самые глупые, мы ничего не умеем. Самом деле, мы очень многое умеем. Просто, опять-таки, невозможно предотвратить прорыв через границу, который готовится противником загодя. Противник тебя не информирует о том, что, знаешь, вот я собрался там послезавтра прорываться. И, тем более, это же не сосредоточение какой-то крупной группировки. 500 человек и несколько десятков единиц бронетехники можно собрать в течение буквально считанного времени. Значит, соответственно, вы это даже при помощи беспилотников там не успеете отследить. Они просто пришли и ударили. Угу. И точно так же вышли потом. Значит, если попали под ответный удар. А они под ответный удар попали. И это как раз означает, что граница прикрыта достаточно надежно. Они дальше там 5 километров продвинуться не могут, или 3.
Ростислав Ищенко с нами. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Ростислав Ищенко с нами. Помощник главы Минздрава говорит, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей. Так, губернатор говорит по поводу, постоянно информирует по поводу наличие или отмена ракетной атаки. Слушатели говорят, в то время, когда Минобороны молчит, единственный способ получить информацию – это военблогер. Да нет, не единственный, понимаете? Если убрать вот это желание каких-то жареных фактов и слухов, по факту что мы имеем? Мы имеем отчеты губернатора, который с земли докладывает. Вот, там, надо эвакуироваться, не надо эвакуироваться. Мы имеем отчет от Министерства здравоохранения, которое занимается оказанием помощи. По факту того, на сколько они километров пришли, взяли они кого-то в плен, не взяли, сколько с их стороны было уничтожено танков. Вчера там было, потому что на танках пытались прорваться, и танки эти в итоге были уничтожены нашим, соответственно, нашим ответом. Бесполезно на этих слухах сейчас, на этих слухах пытаться построить какую-то картину. Но людям хочется жареных фактов.
Ну, в том-то и дело, что фактически всю информацию, которую Минобороны, да и не только Минобороны, могло дать, оно дало. Значит, если бы Минобороны бы хотела бы информацию скрыть, об этом бы никто бы не узнал. Попробовал бы какой-нибудь из блогеров бы заикнуться бы о чем-то.
У них своя поляна.
Нет, просто сложно приехать по адресу и увезти в неизвестном направлении. Тем более, что законодательство под это дело уже, в том числе уголовное, подобно.
Работает, да.
Да, если есть желание, можно совершенно спокойно там, обвинить в дискредитации вооруженных сил и до свидания. Значит, будешь давать показания прокурору, по крайней мере, в ближайшие несколько недель. Значит, поэтому совершенно спокойно работает Министерство обороны в этом информационном пространстве. Что оно должно рассказать? Значит, что, я говорю, всю границу заткнуть наглухо невозможно, и то, что среагировали на прорыв достаточно большого отряда моментально практически, и заблокировали его в течение первых же часов, то есть сразу же, по сути дела. Это значит, что войска в глубине возле границы постоянно находятся в боевой готовности и постоянно готовы среагировать на это дело. Но надо же понять все-таки разницу между фронтом и границей. Причем даже фронт, но в этом самом март 1945 года. Советские войска уже стоят на Одере, готовятся наступать на Берлин. Вот начнется наступление. Под Будапештом только что отбили немецкое контрнаступление и взяли город. 6-я танковая армия СС, переброшенная из Орден, где она только что наступала, потерпела поражение, значит, ее только-только пополнили, значит, вот из боев она буквально сразу же отправляется в бои заново. Переброшена на направление Будапештское и начинает контрнаступление под Балатоном. Значит, советские войска превосходят по всему фронту, они наступают, в принципе. Германии осталось существовать 2 месяца. Тем не менее, они прорывают фронт, продвигаются на глубину, ну уж точно не меньше, чем на Курской дуге, когда прорвались. 3 недели идут бои до начала апреля, или даже чуть больше. Да, их перемололи, отогнали назад, там все, значит, но шли тяжелейшие бои, это конец войны. Это конец войны, когда немцы, по сути дела, не обладают никакими резервами, когда они находятся в подавляющем численном меньшинстве, когда советская армия уже реально первая армия в мире, она лучше всех воевать умеет, она лучше всех обеспечена техникой и всем остальным. Тем не менее, враг сосредоточил ударный кулак. Да, он там не добился занятия повторного Будапешта, там далее, но он навязал тяжелое сражение.
Да.
Значит, и фронт он прорвал, он продвинулся от фронта значительно глубже, чем сейчас эти зашли на территорию России. А здесь граница. А граница, да, что вот у нас в окно видны дома, вот так через границу может стоять село соседнее. Если оно могло, может просто примыкать вплотную к границе. На нашей границе с Украиной есть села, которые просто граница по ним проходит. То есть с левой стороны улицы Украина, с правой стороны улицы Россия, там, или наоборот, в какую сторону повернешься. Понятно, что такую границу нельзя просто наглухо заткнуть, что вы улицу в селе заминируете, что будете делать. И понятно, что в такое село можно ворваться, даже если на километр от границы стоит, на полкилометра, на 1,5 километра. Значит, если подготовить технологически диверсионную операцию, это же не крупное наступление, которое видно, когда сосредотачиваются войска в большом количестве, их просто невозможно спрятать. 300-500 человек, десяток единиц бронетехники, они там всегда находятся, возле границы. Они туда-сюда ездят, там развернуты украинские войска, потому что украинцы тоже ожидают от нас наступления. И предположить, что они вот прямо завтра пойдут в наступление, значит, ну, теоретически можно, да, но у вас 365 дней в году завтра. Их 365 дней в году находиться в постоянной готовности и ждать наступления противника невозможно. Поэтому, да, они могут порваться на километр, на 1,5, на 2 километра могут прорваться вглубь российской территории. Но дальше уже все. Это опять-таки, это не 23-й год, когда у них был шанс рвануться даже дальше чуть-чуть. Значит, сейчас такой возможности нет. Сейчас построены линии укреплений вдоль границы, там развернутые войска и так далее. Но они все равно будут пытаться. И будут где-то прорваться, зашли в село, значит, которое при границе находится, значит, и вышли через 3 часа. Но за это время, повторяю, сделали картинку, и опять-таки истерики начали писать в интернете, а как так можно, а почему на 3-м году войны они прорываются через границу и так далее.
Бывает.
А потому что прорываются. Они за 3 секунды до окончания боевых действий еще будут готовы где-то там куда-то прорваться. Но опять-таки Берлин был окружен, а часть гарнизона прорывалась, и некоторые даже прорвались из окруженного Берлина. Чего они прорвались? И куда они прорвались? Ну, к американцам прорвались, им в плен сдались. Ну, Билл был уже окружен Берлинской советской армией, еще не прорвались через... Причем, когда уже фактически шла капитуляция, то есть это прорывались отдельные отряды, это не было организовано какое-то сопротивление уже, значит, тем не менее, они прорывались через боевые порядки советских войск.
А Российская Федерация перешла границу с целью защиты русского населения ЛНР, ДНР, и в итоге 4 региона новых. Поэтому, что здесь еще можно сказать? Где наша разведка? Где центр отслеживания, говорит спортсмен? Сейчас выйдет наша разведка, центр и лично вам доложит. Где она?
В чем здесь разведка? Идут боевые действия. Во время боевых действий, значит, возможны всякие случайности, неожиданности и так далее. Самое главное, чтобы эти неожиданности и случайности не превращались в катастрофы. А катастрофы нету. Ну, то есть зашли, вышли, понесли потери. Ну, катастрофа будет...
Нет, но проблема в том, что дети пострадали, еще раненые люди есть. На этом, конечно, акцент.
Слушайте, когда прилетает пуля или снаряд, он не спрашивает у вас паспорт и не смотрит, сколько вам лет. Да? Он просто взрывается и убивает.
Цинично, но да.
Да, ну вот, так, конечно, страдают дети, и вообще и непричастные ко всему страдают, и гражданские страдают. Значит, но... Никто еще не научился вести боевые действия без сопутствующих потерь. И в данном случае, когда стреляют по Белгороду, там что дети не страдают, а когда 8 лет стреляли по Донецку, и сейчас стреляют еще, уже меньше просто. Дети что, не страдают? Страдают. Везде страдают. А когда самое, где там мы обстрелили Харьков, или что там, не помню уже, и там эти самые там... две каких-то девочки-подростка погибли, потому что их родители перевели в столовую, там, где военные харчевались, или в ресторан. Ну, так тоже погибли дети. Тоже дети. Значит, погибли, потому что находились там, где находятся военные. Тем более, что, опять-таки, враг наш, да, он целенаправленно, в том числе, бьет по гражданским.
Конечно, именно
для того, чтобы вызвать, ну, если не панические настроения, то, по крайней мере, какое-то недовольство там самом, в стране. Так потому и боевые действия начались, потому началась СВО, чтобы раздавить врага, который целенаправленно бьет по гражданским. И до сих пор, пока он не раздавлен, у него есть возможность бить по гражданским. И будет такая возможность. Потому что современное оружие достаточно дальнобойное, оно у Украины есть. И даже там, где граница далеко, от Крыма граница далеко отодвинута сейчас. Даже линия соприкосновения от него относительно далеко. А в Севастополь прилетает.
Слушатель говорит, посмотрите, Израиль целенаправленно бьет по персонам или Хамаса, или представители Корпуса Стражи Исламской Революции. Думаю, что таким образом может внести разброд и шатание внутри тех организаций. Вопрос, если с нашей стороны все-таки будет принято решение целенаправленно ликвидировать руководство Украины, это поможет еще больше их деморализовать?
Значит, во-первых, проблема в целенаправленности, да, то есть кого надо ликвидировать, кого не надо ликвидировать, а во-вторых, проблема в возможности. Они тоже не сидят и не ждут, пока их ликвидируют. Это самое, это не глухари на охоте. Значит, и то те пытаются спастись как-то. Они сидят под надежной охраной в надежных бункерах. Значит, даже не, они не сообщают о своем месте нахождения постоянно. Значит, ну, вот опять-таки, давайте, ликвидировали Залужного, он уехал послом в Британию, ну, считайте, его ликвидировали, его нет, он не командует украинскими войсками, но командует Сырский, он не будет Сырского, будет командовать кто-то другой, убьют этого молодого генерала Буданова, да, который сделал блестящую карьеру на своем пиаре на этом самом, на СВО, ну, что, кто-то другой не захочет попиариться, или... Уже не март, уже май 45-го года, уже берлинский гарнизон капитулирует, уже это самое, или недалеко от капитуляции находится, Гитлер завтра застрелится. Завтра будет 30 апреля, да? Потом 1 мая. Значит, 2 мая берлинский гарнизон капитулирует, сегодня 29 апреля. Значит, еще идет жесточайшая борьба за власть нацистской верхушки. Значит, Гиммлер борется с Герингом за то, кто будет преемником фюрера. Значит, Гитлер обоих отстраняет, дает приказ арестовать там его собственного, этого самого, как там, зятя называется, да, это муж сестры жены, да,
зять.
Вот Фигеляйна, который просто от страха напился и валялся дома пьяный, значит, по его приказу эсэсовцы ловят, притаскивают в рейхсканцелярию и расстреливают, хотя он герой войны, значит, командовал кавалерийская угу. дивизия СС, то есть он не просто там какой-то там человек, который получал ни за что чины и награды. Значит, остается до катастрофы Германии, остаются считанные дни, часы буквально. Но борьба за власть идет, аппарат работает. И здесь то же самое. То есть всегда Гитлер в этот момент был готов заменить 3-4 человека.
То есть роль персоны не имеет значения?
На данном этапе уже нет. Угу. Значит, когда есть возможность принять решение, да, тогда, безусловно, человек с его личными качествами имеет определяющее значение.
Так.
Но здесь решение уже принято. Украина уже погрузилась в боевые действия по самую макушку. Уже даже катастрофа Украины очевидна. И, собственно, украинские политики решение о судьбе Украины принять не могут. Заметьте, что те, кто сидит в Москве, обращаются в Кремль, пытаясь навязать им свое видение, Кремлю навязать свое видение украинского будущего. А те, кто сидит в Киеве, обращаются в Вашингтон, пытаясь навязать свое видение украинского будущего.
Есть такое, да.
Значит, но они все равно они обращаются к тем, кто будет оказывать влияние на судьбу Украины после окончания боевых действий. Сами они принять эти решения не могут. Даже люди, которые хотели бы заключить с Россией мир, даже на условиях забирайте все эти регионы, какие хотите, просто оставьте нас в покое, значит, дайте возможность существовать вот этой вот маленькой корове, которую мы доим, да? Значит, даже они не в состоянии этого сделать без разрешения Вашингтона. Почему они все время пишут вот там, Зеленский нелегитимен, Зеленского там надо убрать, Зеленский не может заключать мир там и так далее. Они постоянно говорят американцам таким образом, смотрите, мы хорошие, мы сейчас все, Россия с Зеленским говорить не будет. Россия будет говорить с нами, мы заключим мир, значит, на этих самых, на хороших условиях, значит, а американцам пока что мир не нужен, потому что американцам не нужен мир на российских условиях, американцам нужен на американских. И поэтому они держат Зеленского дальше, потому что они говорят, то есть они не говорят, они об этом молчат, но значит, им пока что необходим человек, который будет дальше продлевать до предела сопротивления Украины, а они под это сопротивление, значит, будут смотреть на Москву и оценивать, ну что, уже готовы русские принять какие-то там условия, пойти на какие-то уступки или не готовы?
То есть они до сих пор считают, что на нас можно надавить, а потом предложить какую-то конфетку, и мы на эту конфетку согласимся.
Понимаете, они не считают, они знают, это знают все, что любое государство не может вести бесконечно боевые действия. Значит, даже Советский Союз в Афганистане сломался на 2010 году. Причем сломался морально. Просто он физически мог продолжать боевые действия, а морально сломался. Значит, когда моральный слом происходит, никто не знает, и почему он происходит.
Ну, понятно.
Значит, американцы просто на всякий случай ждут. Ну как, ну не получится, так не получится. Тогда, если не получится, тогда будем в этом самом, рассматривать новые варианты. А если, а вдруг получится? Ну, в 17-м году Россия сломалась, в 91-м году Россия сломалась, а чего не получится сейчас? Давайте подождем. Тем более воюют же не американцы. Воюют Украину.
У них рисков-то никаких, значит, нет, да.
Да, нет, они, издержки все на Украине, там, ну, в крайнем случае, частично на Европейском Союзе. Американцы серьезных издержек в данном случае не несут. Какие-то есть, да, но серьезных не несут. Вот, поэтому они выжидают.
Угу.
Значит, и поэтому они пытаются продлить сопротивление Украины. Они прекрасно знают, что Украина все. Она все уже год назад. Значит, то есть капитулировать надо было год назад. Но если бы это были бы Соединенные Штаты, или если бы это бы как-то задевало бы их территорию, то тогда бы они по-другому бы к этому делу подходили. Но если у меня есть наемник, у которого чугунная голова, и он, значит, готов полностью уничтожить свое государство, свое население, все что угодно в моих интересах, то еще я должен по этому поводу страдать. Пусть работает. А самая проблема-то она создает Россия, я буду выжидать. Значит, тем более, что проблемы он будет создавать и после того, как он погибнет. Я уже говорил, что наши проблемы сейчас еще основные не начались. Основные проблемы начнутся, когда Украина или капитулирует, или просто армия будет уничтожена, территория занята. И тогда начнутся проблемы дипломатического, экономического, финансового свойства, освоение территории, работа с населением. Это тяжелая будет работа. Значит, легализация это в международном пространстве, новых границ и всего остального. Это тоже будет тяжелая работа, и все равно надо будет делать. Независимо от того, что многие наши слушатели, там ты подумаешь, нам плевать. Нам действительно плевать, потому что пока мы удерживаем территорию силы, это наша, и никто на нее не посягнет. Но мы же не случайно готовы были идти на уступки японцам, причем готов был идти Советский Союз. Причем при всех правительствах готов был идти Советский Союз на уступки, отдать 4 острова, значит, ну или там 2 острова и гряду, значит, вот, для того, чтобы легализовать все остальные, кстати, Курилы, для того, чтобы Япония подписала мирный договор и признала все остальные Курилы советскими, а потом российскими. Значит, Штаты не признавали Прибалтику юридически советской, но признавали фактически. Но, тем не менее, это тоже было предметом постоянных переговоров, значит, по поводу признания реальных границ. И фактически Советский Союз почему пошел на подписание Хельсинских соглашений и так далее? Потому что они фиксировали нерушимость европейских границ. То есть, неважно, признаете вы или не признаете, но границу вы признали. И ее нерушимость вы тоже признали, потому что вот Советский Союз в его конституционных границах. Значит, то есть фактически де-факто, да, де-юре не была признана Прибалтика, а де-факто была признана американцами Прибалтика в составе Советского Союза, и исходили они из фактического состояния дел. Значит, поэтому здесь тоже будет вестись дипломатическая борьба за признание новых границ, признание, значит, новой геополитической реальности и так далее.
Все будет зависеть от того, насколько американцам будет выгодно. Им будет выгодно не признавать Крым в составе Российской Федерации, они это делают.
Так борьба-то для этого будет. И ведется, чтобы им стало невыгодно.
Не признавать, невыгодно не признавать.
Потому что, что значит, значит дипломатическая борьба? Это же не значит, что, значит, стоят наши дипломаты, значит, нищие, оборванные, значит, в американской приемной, и говорят, ну, может быть, все-таки признаете? Нет. Им во время любых переговоров, значит, по любому поводу, когда возникает какой-то там камень преткновения, когда Россия, для России это не принципиально, она готова, в принципе, в этом вопросе уступить, говорят, ну, знаете, мы-то, конечно, вот тут вот уступить можем, но у нас же тоже есть к вам вопрос. Вот давайте мы тогда...
Значит... Они говорят, ну, давайте не будем об этом, давайте потом.
Ну, да, вот ну, тогда им говорят, вот это... они говорят, тогда потом, так потом, тогда к этому вопросу тоже потом вернемся, когда
и
будете готовы.
И уже расклад будет другой совсем.
Да, и, значит, и когда критическая масса набирается... Значит, и у американцев возникает необходимость всю эту критическую массу вопросов решить, тогда они идут навстречу. Тем более, что это придумали не мы. Увязку разных вопросов – это классическая американская система ведения переговоров. Вот, значит, вы нам отпустите пару диссидентов, а мы тогда, в общем, улучшим вам условия торговли там, или еще что-нибудь. Так что это достаточно уже традиционный метод ведения переговоров. Значит, ну, проблема в том, что наши вот эти вот взаимоотношения на украинском направлении, они будут играть еще долго. Я думаю, что я помру, а еще все эти самые, все последствия того, что в свое время Советский Союз распался, и Украина попыталась откатиться в западный лагерь, они еще не будут преодолены. В основном, да, но полностью еще нет. Я быстро помирать не собираюсь.
Дэн говорит, репутационные риски – это даже важнее, чем реальные. Афганистан – это катастрофа была для США. Ну, какая катастрофа? В первые 2 дня примерно так и думали. А потом все это заретушировалось настолько, что уже и никто, понимаете, не вспомнит. Разве что мы с вами можем говорить, ну как так, 20 лет были, за один день собрались. Да,
Афганистан не мог стать катастрофой для США, потому что США после Вьетнама сделали вывод. И сделали вывод правильный. Значит, если у вас армия контрактная, то населению плевать, где она и в каком количестве гибнет. Если у вас армия призывная, то даже если у вас погибло 10 человек, или даже до того, как погибло 10 человек, но как только вы начали операцию, в которой эти люди могут погибнуть, у вас население будет стоять на ушах. Потому что каждая семья будет думать, что это наш мальчик там находится. Или будет находиться, или может находиться. А когда у вас контрактная армия, это люди, у которых это профессия. Ну, пожарники гибнут, полицейские гибнут, а военные, значит, боевые действия случаются не так часто, да? Поэтому в основном они вообще находятся в более защищенной ситуации, чем те же самые полицейские. Но когда начинаются боевые действия, начинают гибнуть контрактные военные. Вот поэтому американцы во Вьетнаме у них была призывная армия, и они проиграли войну в основном из-за этого самого, из-за своего давления общественности. А в Афганистане у них была контрактная армия, и общественность была абсолютно все равно, что там происходит.
Интересен вот этот сюжет, сейчас разворачиваются африканские страны, которые разрывают отношения с Украиной. Мали сначала разорвали, теперь Нигер сегодня выступил, говорит, тоже потому, что Украина публично поддержала там террористические вылазки в Африке. Про что это?
Ну как, про то, что не разрывают отношения с Украиной. Украина заявила, что ее наемники, официальные, значит, да, предоставленные государством, значит, то есть представители там спецназа ГУР украинского, они в Африке воюют на стороне самых террористов, которые выступают против местных правительств. Угу. Вот этих стран Сахеля французского, которые французов прогнали, сейчас пытаются заигрывать там с Россией, с Китаем там, и так далее. Значит, и, ну, естественно, правительство в таком случае говорит, вы поддерживаете наших террористов, какие тогда у нас с вами могут быть...
Украина, как запрещенный ИГИЛ, берет на себя ответственность за любое громкое событие в любой точке света.
Ну, не за все.
Ну, не за все, но за такие. А зачем главное им это? Ну, потому что там ЧВКшники из России погибли. И что?
Ну, во-первых...
Что, мол, вездесущая Украина везде?
Во-первых, не только Украина, но я просто, кстати, не знаю, насколько это соответствует действительности, но, в принципе, наши даже государственные СМИ, значит, тоже, значит, предполагали, по крайней мере, что там могут присутствовать, в том числе и украинские спецназовцы. Значит, в ограниченном количестве. В принципе, это логично, потому что для России, для Китая это достаточно важная стратегическая точка. Значит, и поскольку Украина выполняет за Запад всю грязную работу, так как французы оттуда свои войска увели, значит, кто-то же должен помогать этим самым африканским террористам бороться против пророссийских правительств. Вот, так что, возможно, что они в данном случае и не врали, возможно, что там и были там какие-то украинские спецназовцы, значит, воевали. Важно другое, что, понимаете, им уже просто все равно. То есть, как раз этот случай, да, он демонстрирует, что им все равно, потому что нормальное государство, даже если там были ваши люди, даже если их там поймали...
Не будет этого признавать.
Значит, они скажут, да, это не наши люди, а если и наши, то они туда приехали самостоятельно.
Уволились 2 недели назад.
Да, и вообще это самое, мы вообще не знаем, кто это такие. Угу. Это, Украина говорит, да, это мы для того, чтобы досадить России. И, ну, хорошо, значит, с вами развивать дипломатические отношения, но... Они находятся в настолько плохом состоянии, что уже все равно, есть у них дипломатические отношения с Мали или нет у них дипломатических отношений с Мали.
А слушатель наш говорит, с вашей точки зрения, на Западе понимают, что Зеленский уже все, и просто боевые действия пока что сейчас продляют ему жизнь?
Понимают, конечно. А чего нет? Они попытаются Зеленского использовать и после боевых действий. Если не получится, так не получится. Он Саакашвили попытались, не получилось, списали. Они активами не разбрасываются. Если есть возможность использовать в своих интересах, используют. Если нет, тогда до свидания.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа я к вам вернусь, а в 3 часа в «Умных парнях» у нас большой разговор про Африку, не Арктику, Африку, дождитесь.